говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады приветствовать вас на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет передача из премьерного радиоцикла доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Знаменитые полководцы России». Вторую программу он посвящает великому князю киевскому Владимиру Мономаху, полководцу, к концу жизни провозгласившему, что для правителя есть единственный идеал – христианский. Во второй половине часа вас вновь ждет встреча с автором и ведущим радиоцикла «Образ жизни» протоиереем Алексеем Бачуриным, клириком Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района.
В нашей стране всегда ценили память о победах великих полководцев. С детства у каждого на устах и в уме имена Александра Невского, Дмитрия Донского, князя Пожарского, Александра Васильевича Суворова, Георгия Константиновича Жукова. Однако в тени этих титанических фигур порой забываются, исчезают из национальной исторической памяти фигуры полководцев славных, овеянных порохом больших сражений, добившихся замечательных успехов во имя защиты нашего Отечества, но все же не столь знаменитых. Цель цикла передач о знаменитые полководцы России состоит в том, чтобы рассказать вновь о тех полководцах, которые всегда были на первом плане русской истории, и в равной мере о тех, кто заслужил доброй памяти, но в настоящий момент находится на втором и третьем плане. Их слава заслуживает обновления. Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Ведущий цикла Дмитрий Михайлович Володихин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наш цикл «Знаменитые полководцы России». И сегодня мы приступаем к фигуре замечательного правителя, великолепного полководца, при том человека, у которого не столько приходится учиться его опыту тактика, опыту человека, опыту личности, которая вобрала все военные хитрости, уловки, приемы, все знания о военной науке XI-XII веков вовсе нет. У этого человека можно скорее научиться другим вещам, в какой-то степени нравственному опыту, который пришел к нему достаточно поздно, и в какой-то степени стратегическому мышлению, благодаря которому Русь избавилась от страшной угрозы. Вот этому можно у него учиться. Итак, это великий князь киевский Владимир Мономах. Личность светлая, но этот свет стал исходить от Владимира Мономаха лишь в последние десятилетия его жизни. Я напомню, что он прожил чрезвычайно долгий век. Невероятно долгий, если говорить об условиях Древней Руси. Родился в 1053 году, скончался в 1125 году, поменял бесчисленное количество престолов. Был князем ростовским, был князем смоленским, был князем черниговским, был очень долгое время князем Переяславля Южного. И лишь последние 12 лет он сидел в Киеве как великий князь, и надо сказать, что о нем впоследствии вспоминали с добротой и почтением. Ему наследовал его князь Мстислав, вошедший в русскую историю с прозвищем Великий, действительно великий сын великого отца, не столько даже как полководец, сколько как человек, который научился от отца великому, чрезвычайно тяжелому искусству самоотверженного политика, удерживающего единство Руси, даже порой во вред самому себе, личным интересам. И прежде чем мы начнем говорить о Владимире Мономахе, мне хотелось бы поговорить о том, а что, собственно, представляла Русь в тот момент, и что она будет представлять собой после правления двух этих князей, Владимира Мономаха и Мстислава Великого. Напомню, что их общее правление продлилось всего 19 лет. 1113 год – начало правления Владимира Мономаха в Киеве. 1132 год – завершение правления Мстислава Великого в Киеве. Два десятилетия, казалось бы, ерунда. Но эти два десятилетия – это был островок порядка в море хаоса. И Владимир Мономах этот порядок более или менее восстановил, Мстислав Великий его поддерживал, а после его смерти по всей Руси полыхнула страшная междоусобная война. Она будет длиться без прерыва несколько десятилетий, потом ненадолго прервется, потом вновь возобновится, и весь юг Руси будет утопать в крови, пролитой во время сражений, и превращаться неоднократно в головешки после пожаров, которые стали результатом междоусобных войн. До этого раздробленность на Руси начиналась до Владимира Мономаха. То есть порядок уже был поколеблен задолго до него. Уже вторая половина XI века – это эпоха междоусобных столкновений. Единство Руси поддерживается лишь относительно. И сложность, которая не позволяет утвердить его на веки вечные, это закон престолонаследия. Вернее, даже не закон, поскольку к каким-то законодательным документам этот порядок отнести невозможно, это скорее обычай. Обычай состоит в том, что престол наследует старший в роду, а это значит, что сын старшего из 3-4 братьев не может наследовать престол, потому что он уходит к следующему в этой последовательности брату, потом к следующему брату, потом к следующему брату. Потом он может вернуться к сыну старшего из братьев, а у него уже возникли сыновья, они уже взрослые, а у младших братьев свои сыновья. Таким образом, может оказаться так, что престол должен перейти к двоюродному брату, к двоюродному племяннику. Сложная, запутанная схема, и если до рубежа XI-XII веков еще можно было разобраться в хитросплетении родственных связей огромного рода Рюрикова, то позднее наступает практически хаос. Значительная часть князей предпочитала не разбираться во всей этой сложной, запутанной генеалогии. Есть кровь Рюрика, есть меч в руках. Вперед! Захватывай престолы, бери себе те города, которые ты захотел взять, и Киев в том числе. Владимир Мономах – человек, который поучаствовал во всех этих междоусобных войнах в полной мере, можно сказать. Человек, который буквально с самой судьбой несколько раз оказался подталкиваем к тому, чтобы забрать не то, что ему принадлежит. Понимаете, какая вещь? После того, как великий князь Киевский умирает, происходит сдвижка всей родни на наиболее престижных княжеских престолах Руси. Наиболее престижный княжеский престол – это, конечно, следующий после Киева Чернигов, который какое-то время претендовал на то, чтобы вообще стать столицей Руси в целом. Это, конечно, Переславль Южный. Есть обычай, то, что сын великого князя Киевского сидит в Новгороде. Но это тоже неписанный закон. То есть за ним не стоит какого-то законодательного документа. Просто обычай, да и все. И далее следуют менее престижные Смоленск, Ростов, Рязань, Владимир Волынский и так далее, и так далее, и так далее. Собственно, проблема состояла в том, что отец Владимира Мономаха, Всеволод Ярославич, не был старшим братом в очередном поколении, и поэтому, естественно, престол от него не мог перейти к его сыну. Вот умер великий князь Киевский, и Владимир Мономах, его сын, не только не получает Киев, он еще должен лишиться того престола, на котором он сидит, Черниговского престола, потому что сдвижка очень далеко отодвигает его. В этом в какой-то степени трагедия его жизни. И, конечно же, эта трагедия его многому научит. Но изначально этот человек вовсе не праведник. Вот в странном произведении, которое некоторые завещают поучением Владимира Мономаха, словом Владимира Мономаха, еще один вариант, завещанием Владимира Мономаха, он, признаваясь в том, что стоит уже одной ногой в гробу, пытается наставить своих сыновей и, может быть, других знатных людей Киевской Руси на путь истинный. Это ему дается с трудом, поскольку вспоминает он и страшные эпизоды в своей жизни. Не только победы, не только славные дела, но и дела скверные. Он говорит о том, что участвовал в 83 военных предприятиях, походах, боях и больших сражениях. Участвовал в великом количестве больших охот. По тем временам это тоже своего рода заслуга. Если человек хороший охотник, у него добрая слава. Кроме того, Владимир Мономах честно говорит, что он взял в разных походах против знатных степняков несколько сотен их. И треть пощадил, или чуть меньше трети. А 220 утопил или зарубил мечом. Вот такое-то было время, вот такой-то был человек. Также честно признается. Однажды осенью ходил к Минску с черниговцами и с половцами. То есть бывали случаи, когда он же степняков наводил на Русь. И захватили город Минск и не оставили в нем ни челядина, ни скотины. Перебили всех. Однажды вел переговоры с половцами, с ханами Итларем и Китаном. Дал им заложники своего сына. Потом переговорил с дружиной и решил не терпеть присутствие поганых на Руси. Поэтому сына выкрали, обоих ханов и их воинство перебили. Но они вроде не намеревались воевать, они вели переговоры. И таким образом, военная хитрость, конечно же, дала преимущество, было уничтожено два вражеских отряда, причем врагов для Руси беспощадных, страшных. Но этот же ход вызвал ненависть у половцев. И в самое скорое время русский город Юрьев запылал от рук половецких. Так что же хочет там передать Владимир Мономах после всех этих подвигов и дел, великих побед и страшных свирепых казней? Что он хочет нам передать, какой опыт? А то, что, повидав крови, повидав смерти, повидав предательство, повидав низости, он понял, что ничто, кроме соблюдения христианских заповедей, к добру не приведет. И я сейчас приведу несколько цитат из его вот этого предсмертного произведения. Они важны. Вот он цитирует псалтырь царя Давида. «Оружие извлекают грешники, натягивают лук свой, чтобы пронзить нищего и убогого, заклать правых сердцем. Оружие их пронзит сердца их, и луки их сокрушатся. Лучше праведнику малое, нежели богатство грешным, ибо сила грешных сокрушится, праведных же укрепляет Господь. Как грешники погибнут, праведных же милует и одаривает. Ибо благословляющие его наследуют землю, клянущие же его истребятся». Господом стопы человека направляются. Когда он упадет, то не разобьется, ибо Господь поддерживает руку его. Молод был и состарился, и не видел праведника покинутым, ни потомков его, просящими хлеба. Всякий день милости не творит праведник, и взаймы дает, и племя его благословенно будет. Уклонившись от зла, сотвори добро, найди мир, и отгони зло, и живи во веки веков. Это говорит правитель, который оставил за собой много крови, но потом понял, что путь, по которому он шел, праведным и правильным не был, и решил этот путь изменить. Одно из величайших его деяний, давшееся ему, наверное, очень тяжело, последовало вскоре за смертью его сына. Дело вот в чем. Главным противником Владимира Мономаха в междоусобных войнах был князь Олег Святославич. Его называли в то время Олегом Гориславичем, то есть человеком, который приносит пожар на землю. Тот нередко действительно приводил с собой половцев. Владимир Мономах в виде исключения, Олег Гориславич без всякого стеснения. И вот произошел бой между ним и отрядом сына Владимира Мономаха. И сын погиб. А после этого другой сын Владимира Мономаха, Мстислав, бился с Олегом Святославичем и одолел его. И Мстислав, победитель, просит своего безутешного отца: «Помилосердствуй, да будет мир». И Владимир Мономах смиряет гнев, смиряет гордыню и сам пишет обидчику письмо: «Помиримся». Страшно было отцу. Сына его убили. И тем не менее. Другой сын ему говорит: «Хочешь мстить? Будет еще война, еще война и еще война. Отец, хочу, чтобы твой гнев утих». И Владимир Мономах пишет письмо. Я процитирую это письмо. «Кто молвит, Бога люблю, а брата своего не люблю, ложь это. И еще, если не простите прегрешений брату, то и вам не простит Отец ваш Небесный. Все это наущение дьявола. Были ведь войны при умных дедах наших, при добрых и при блаженных отцах наших. Дьявол ведь ссорит нас, ибо не хочет добра роду человеческому. Это я тебе написал, потому что понудил меня сын мой. Прислал он ко мне мужа своего, говоря в грамоте с этим мужем, присланным, так: договоримся и помиримся, а брату моему Божий суд пришел, а мы не будем за него мстителями, но положим то на Бога, когда предстанет перед Богом, русскую землю бы не погубить. Я видел смирение сына моего», — пишет Владимир Мономах своему самому жестокому врагу. «Сжалился, и Бога устрашившись, сказал: он по молодости своей и неразумию так смиряется, на Бога возлагает свою надежду. Я же человек грешней всех людей». И Владимир Мономах все-таки предложил мир после крови и смерти своего сына. Это был уже зрелый человек, который увидел столько междоусобия, столько ужасов этой бесконечной войны, что прекрасно понимал: ну да, можно сейчас уступить, можно даже показать, что ты слаб, хотя на самом деле ты силен. Но будет мир. И всем нужен мир. И все устали уже от крови. И он действительно добивается того, что происходит медленное, очень трудное, очень драматичное примирение его с Олегом Святославичем. И впоследствии они не то чтобы становятся друзьями, но во всяком случае союзниками и людьми, которые могут нормально вести между собой дела. Самое главное, что осталось от Владимира Мономаха, это не вот эти бесконечные победы в боях междоусобных войн. Нет, другое осталось. В конце XI века на Русь приходят половцы. С прежними степняками Русь научила свои дружины справляться. Уже и печенеги не столь грозные, а торки и вовсе ходят в служебниках великих князей киевских. А вот половцы – новый народ, злой, сильный. И если некоторые их набеги можно отбить, ну, в частности, около 1180 года, Владимир Мономах отбивает один из половецких походов, справляется с ним, то когда подходит большое половецкое войско, то тогда нужно собирать коалицию князей и делать так, чтобы они в бою были спаяны общим дружеством или хотя бы общим авторитетом великого князя киевского. А из этих междоусобий настоящей коалиции не получается. 1093 год. Половцы наступают в силе тяжкой, как тогда говорили. Великий князь киевский выходит в поле, дает битву на реке Стугне и около Треполя, и общие силы этого князя, Святополка Изяславича, Владимира Мономаха, его брата Ростислава, разбиты половцами. Горе. Огромное количество дружинников полегло. Князь Ростислав Всеволодович погиб. Главная причина. Лада в этой коалиции не было. Не смогли между собой договориться. Ну, они смогли договориться, так и хорошо половцам. И вот на рубеже веков начинают проводиться княжеские съезды. Более удачные, менее удачные. Любичский съезд 1097 года, Витичевский съезд 1100 года, Долобский съезд 1103 года. Иногда удается добиться мира между князьями, иногда нет. Но для нас очень важен Долобский съезд 1103 года, потому что именно на этом съезде Владимир Мономах добился чрезвычайно важной политической победы. Он вовсе не был тогда великим князем киевским, он не был ни вторым, ни даже третьим князем вот в этой иерархии рода Рюриковичей. Но он прошел столько битв, походов и уже считался чрезвычайно авторитетным полководцем, или, как сказали бы сейчас, управленцем, поэтому его слово было тем, к чему прислушиваются. И, в общем, он договаривается о том, что князья общими силами, то есть множество дружин, выходят в поле против половцев в, что называется, неурочное время. Весной, когда надо пахать, сеять, и, может быть, придется даже взять крестьян в ополчение, отправить их в бой. И ему возражают, ну, как это можно? Урожай же погибнет. Оторвешь смерда от земли, и что получишь? А он говорит, а придет половец на эту землю, и убьет, и смерда, и коня его уведет. Что тогда будет? И вот эти слова, они остались в летописи и сыграли свою роль. Все-таки, несмотря на все противоречия, русские князья вышли тогда в поле и общими силами напали на половцев. Сначала был разгромлен передовой отряд, его возглавлял половецкий хан Алтунопа. Затем на Сутине произошла большая битва, ну, используя лексику более поздних времен, генеральное сражение, и в нем участвовало большое количество половских ханов, около 20 из них попало в плен или погибло. Ну вот, в частности, хан Бельдюс попал в плен, был казнен за нарушение мирного договора. И, в общем, этот поход, он надолго притормозил экспансию половцев на территорию Руси. Впоследствии, в конце XII века, в XIII веках уже с половцами не то что мирились, а заключали брачные союзы. Но в этот момент нужно было сначала переломить ситуацию экспансии степняков на территорию Руси. Эту экспансию переломили, и вот события 1103 года, Долобский съезд, поход коалиции русских князей, двойной разгром половцев, сначала разведывательного отряда, потом общих сил на Сутине, он внес перелом. Надо сказать, что этот перелом, он не говорит о том, что вся половецкая сила была перемолота, там половцы ушли. Они не ушли, они остались в этих степях. И все, конечно, очень хорошо понимали, пройдет несколько лет, сменится поколение, появится молодая сила, готовая опять ударить по Руси, и, следовательно, надо опять договариваться о том, чтобы новая коалиция русских князей собралась, вышла в поле, действовала спаянно, дружно, как братья, не как чужие друг другу люди. Ведь они же все родичи, все бесчисленные Рюриковичи, которые сидят на различных престолах. И эти родичи готовы друг другу глаза вынуть и глотку перерезать, лишь бы только отобрать более выгодный престол. И в этой ситуации Владимир Мономах призывает к братству сначала как вопиющий в пустыне, а потом является половцем и помогает ему своей деятельностью. Хочешь не хочешь, а надо объединяться. Хочешь не хочешь, а надо быть христианами, иначе в землю ляжем, братья. И вот 1111 год. Вновь начинается разговор о том, что половец опасен, половец силен, и надо идти вновь на половцев. Наиболее опасный враг – Шарукан. Еще один опасный хан, противник Руси – Сугра. И собирается вновь большая коалиция против этих двух ханов. отправляется в район Северского Донца. Надо сказать, что поход был чрезвычайно долгим. Несколько недель шли к цели похода русские дружины, и, в общем, они должны были брать половецкие городки. Понимаете, какая вещь? Вот у некоторых складывается впечатление, что степняк – это обязательно кочевник, у него нет оседлого образа жизни, он не имеет городов, он занимается только кочевым скотоводством. Это не совсем так. Ни у хазар, ни у половцев не было в чистом виде одного только скотоводства, одного только кочевничества. У них были свои городки, у них какая-то часть народа жила оседла. И вот такими оплотами оседлой части половцев стали городок Шарукань, ну, владение князя Шарукана, это понятно, и городок Сугров, то есть владение князя Сугры. Русские войска подходят под эти городки и начинают их осаждать. Причем осаждают достаточно жестоко, берут оба города и сжигают их. И оба хана, не успевшие подойти и всерьез ударить, оказываются без базы своей. Конечно же, степь постепенно копит силу для того, чтобы нанести контрудар. И русские войска на Северском Донце встречают первое серьезное контрнаступление половцев уже после взятия обоих городов. И в этом сражении отбрасывают половцев. Победа, казалось бы. Но это победа предварительная. Половецкая сила чрезвычайно велика. Она не перемолота. Она просто отброшена. Тем более половцы в ярости. Городки сожжены. Поэтому на реке Сальнице происходит второе сражение. Ну, судя по летописным данным, половцев было больше. У них было значительное численное преимущество. Однако, в общем, это тот случай, когда русским князьям и один из авторитетнейших среди них, фактически, ну, как бы сказать, не политический лидер, но духовный лидер всего похода, Владимир Мономах, им удается действовать действительно по-братски. То есть они отбивают атаки половцев и обращают их в бегство, громят их. Сальница – еще одна победа, и коалиция князей может вернуться спокойно на Русь, она сделала свое дело, она вот в этот раз действительно перемолола половецкую силу. Можно праздновать победу чрезвычайно долго. Половцы не будут тревожить Русь. Ну, извините, разве только в тех случаях, когда русские князья сами станут их на Русь приводить, такое тоже будет случаться. Хотел бы я закончить эту историю, историю о Владимире Мономахе, не новым поминанием его побед. Самое главное из них – это действительно битвы на Сальнице и Сутенское сражение 1111-1103 годов, то, когда решалась судьба всей Руси. Но хотел бы я закончить словами самого Владимира Мономаха, который с высоты изрядного возраста и огромного опыта, нравственного, политического, военного, поучает своих детей. Убогих не забывайте. Насколько можете, по силам кормите и подайте сироте и вдовицу оправдывайте сами, а не давайте сильным губить человека. Неправого, невиновного не убивайте и не повелевайте убить его. Если и будет повинен смерти, то не губите никакой христианской души. Говоря что-либо дурное или хорошее, не клянитесь Богом, не креститесь, ибо нет тебе в этом никакой нужды. Если вам придется крест целовать, братья, или кому-либо, то, проверив сердце свое, на чем можете устоять, на том и целуйте, а поцеловав, соблюдайте, чтобы, приступив, не погубить души своей. Епископов, попов и игумнов чтите и с любовью принимайте от них благословения и не устраняйтесь от них, и по силам любите и заботьтесь о них, чтобы получить по их молитве от Бога. Паче же всего гордости не имейте в сердце, не имейте ее и в уме, но, скажем, смертны мы, сегодня живы, а завтра в гробу. Все это, что ты нам дал, не наше, но твое, Господи, поручил нам это на немного дней. 83 похода, боя, больших сражений. И после этого всего человек говорит: не убий. Запомните. Воюя, убивая, время от времени сражаясь со своими близкими родственниками, все-таки в конце жизни Владимир Мономах добавляет к этой истине «не убий» еще одно. Не возгордись, потому что то, что дал тебе Бог, отымется после того, как ты умрешь, а может быть и при жизни твоей. И здесь на истинно евангельские накладывается одно очень древнее сказание, еще принадлежащее эпохе шумеров, Междуречья. Там, в частности, говорится одна единственная фраза, напоминающая о тщетности земного существования, тщетности удержать время, которое все равно в нашей жизни закончится. Итак, вот эта фраза. «Разве навеки мы строим дома? Разве навеки мы ставим печати?» Нет, все разрушится. Добрая слава останется. Бог сохранит. Вы слушали передачу из цикла «Знаменитые полководцы России». Передача создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
А вы знаете что, дорогие братья и сестры? Давайте сейчас послушаем еще одну песню. Это известная песня. Она с разными словами, между прочим, бывает. Это свадебная, может быть, песня. О том, как жених приехал, и вот он говорит, это не мое, а это вот мое, там, Настасьюшка или кто-то. А здесь слова другие и тоже народные.
Это не мое.
О чем говорит эта песня? А вот, братья и сестры, о смерти. Ну, если вас внимательно слушали, вы услышали. Что называет это дева, что называет своим? Клобук и мантию. Монашеское облачение.
Смерть для мира, да?
То есть монах-то, он умирает для мира. Умирает. Он живет уже другой жизнью. Он оставляет привязанности все житейские, которые он здесь имел, в этой первой своей жизни. Он одевает другую одежду, переходит жить в другой дом. Он принимает другое имя, а старое имя он оставляет, больше не употребляет его. Он другой человек. Тот человек умер, а этот родился. Видите, что такое смерть? Это переход от нижнего состояния в высшее состояние. То есть, если я был раб страстям здесь, в суете жил, если я был обычным простым человеком и был всех в этих хлопотах житейских, то теперь у меня совершенно другая жизнь. Если эта женщина, она невеста со Христом, то есть никакие здесь уже другие обстоятельства совершенно не имеют значения, если что такое великое событие в твоей жизни. Вот что такое смерть. Это рубеж, переход от одной жизни к другой. Такая же наша смерть, физическая смерть, которую мы вообще-то, в принципе, мы должны ожидать от Господа и желать ее. Ведь помните, апостол Павел, он писал, влечет меня то и другое, он имеет в виду эту жизнь и другое, имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше, а оставаться во плоти нужнее для вас. Видите? Он говорит, что быть со Христом несравненно лучше, и он желает этого. Вот смысл всей нашей истории, всей истории русского народа, всей жизни. То есть мы все удивляемся, почему на нас всякие напасти, почему мы там что-то такое, вот у них так все гладко и хорошо, а у нас все как-то коряво и не, как-то не по-людски, что-то по-другому как-то у нас. Ну, потому что русский народ, он всегда имел именно это. Вот именно это имел в виду, что эта жизнь, она временная. Нужно прожить ее. Нужно прожить ее достойно, по-христиански, по-честному, по совести прожить ее. Но главная жизнь, которую ожидает вся его душа, она там будет. Вот там. И поэтому вот смысл жизни русского народа всегда был. И когда наш народ отказался вдруг от этого, оказалось, что и все остальное бессмысленно, потому что зачем же мы так жили ради Христа все это время? Мы могли бы жить ради богатства, ради расширения своего влияния в мире. Посмотрите, как какой-то маленький народишко, какой-то там англосаксы, жили на острове на этом. Вы посмотрите, как они расширились. Они в Америке, они в Австралии, они в Канаде, они везде. Они везде, их огромное количество. Почему? Но они этого хотели. Это был смысл их жизни. Они это получили. Но наш же смысл жизни не такой. Был всегда. Другие какие-нибудь еще там, я не знаю, там какие-нибудь другие империи всякие, которые были, они распространялись, они усиливались, они землей прирастали, прирастали силой, у них были колонии, они правили другими народами. Ничего подобного у нас нет. Не было и нет. Если мы жили не ради этого, а жили ради Христа, а тут вдруг отказались от него в какой-то момент, то все. А для чего же мы не получили того, не получили этого? Почему же мы не работали на то, чтобы мускулы растить? Почему мы все это время так бездарно провели, действительно? В таком случае оказывается, что мы какие-то недоделанные какие-то, мы эрзац люди. Потому что все люди, как люди, они живут ради своего живота, они живут ради власти, богатства, а мы нет. Может быть, я излишне хорошо, может, так думаю про русский народ, потому что и уничижаю этих других народов, но я не уничижаю другие народы, я болею о русском народе. Вот и мне приходит в голову так такая мысль. То есть, понимаете, у каждого народа свое предназначение, у каждого народа. Сим и Иофет, когда их отец благословлял, отдал одно благословение Симу, а другое благословение Иофету. Это равные братья, но у одного одна судьба, у другого другая. Я уж не говорю про Хама, которого мы все знаем, какая у него судьба. Так, значит, мы, зная свое благословение Божие, на что он благословил нас, мы должны держаться этого, а не растекаться по каким-то другим, не подражать другим народам в их предназначении. Мы этого предназначения исполнить не можем так хорошо, как они. Потому что наше благословение Божие на нас на другое направлено. Вот о чем мы должны помнить, дорогие братья и сестры.
Батюшка, ну вот я читаю вопрос, который задала вам Елена.
Да.
И прямо, мне кажется, это такой диагноз нам сегодняшним по большей части. Что-то с нами произошло, она пишет. Вот я вот все понимаю и соглашаюсь, ну вот с тем, что вы говорите, она вас благодарит. А выбираю иной путь.
Да, матушка. Я вот сейчас нашел это. Спасибо радонежским отцам, что говорят о насущном. Но что-то с нами произошло. Что скажу за себя? Понимаю и соглашаюсь. А выбираю более удобный путь. Если жарко и устало, в храм не пойду. До другого воскресенья. Вдруг будет погода комфортнее. Поститься по средам и пятницам значит готовить себя отдельно от семьи, от мужчин, которые не признают жизнь без мяса. А вось и больших постов хватит. И так во многом. Пришла какая-то усталость на смену первому молодому порыву. Не замечаете по себе? Мое поколение и так прожило нелегкую жизнь. Бесконечная работа и теснота во всем. Но хоть сейчас мне хочется пожить спокойнее. Не как в монастыре, как вы призываете. Это большой грех. Я не права. Дорогая матушка, что значит, ну вот, большой грех? Ах, Боже мой. Вы знаете что? Вот вы говорите, не замечаете по себе. Начали мы ходить в храм, это было около 50 лет назад. Мы начали ходить в храм. 25 лет вот я священствую. И, разумеется, я замечаю и помню прекрасно, что тогда, когда я начинал ходить в храм, у меня было другое состояние. Когда я начинал священствовать, у меня было другое состояние, чем сейчас. Духовное, и душевное, и физическое. Но, понимаете, мы не можем не изменяться. Не можем. Главное, чтобы это изменение, оно не было, деградацией. Такое слово, оно, конечно, не церковное.
Разрушительным, чтобы не было.
Да, чтобы не было разрушительным, да. Есть такое сейчас слово «выгорание». Это часто употребляют по отношению к священникам, которые действительно как-то то ли устали быть священниками, такого распорядка жизни особого, то ли как-то сделали это механическим своим исполнением просто механических обязанностей. Кстати, я вам скажу, которых механически выполнить страшно утомительно. Это, ну, просто даже невозможно, мне кажется. Даже есть, мы знаем примеры, когда священники раскладывают себя сан, снимают. Даже иеромонахи, даже не только наши, вот греческие, да, иеромонах очень известный, богослов был, очень известный, много книг написал, снял себя сан, стал простым мирянином. Вот это называется выгорание. А ведь не всякий такой вот так перегоревший человек, вот так вот как бы ослабивший свое усердие, снимает сам себя или перестает ходить в храм. Вот как вот эта матушка, которая сейчас там написала, она же и ходит в храм, но она чувствует за собою, что это она делает не с такой же ревностью, не так охотно. Я уж про радость я уже здесь не говорю, кажется, но как бы так вот отстаивает свое положенное, вот, без всякой какой-то такой охоты особой и духовного какого-то чувства, ну, удовлетворения духовного, хотя бы какого-то, понимаете, благодати не чувствует в себе. Ну, так вот, мне кажется, что мы, еще раз скажу, мы не можем оставаться теми же, какими были 30-50 лет назад. Мы меняемся. Мы меняемся физически. Мы встаем. Становимся старше. Мы не можем исполнять так правила в таком количестве, как мы исполняли, когда нам было 30 лет. Мы не можем также сохранять тот режим, хождение в церковь, скажем, какой был тогда, потому что тогда, скажем, кто-то был не замужем еще, кто-то не женат, что накладывает очень большие дополнительные такие, ну, обязанности на человека и не дает ему просто физически так же жить, как он жил раньше, когда был моложе, когда был свободнее, когда был один. И здесь необходима какая-то такая мудрость. То есть надо где-то, и, ну, скажем так, и, может быть, это нехорошее слово мне подразумевать, идти на компромисс.
А главное не заниматься самооправданием, да, ведь, батюшка? Вот, не оправдывать себя
за это. Это совершенно верно. Но вот здесь этого не чувствуется. Раба Божия Елена, она себя не оправдывает. Она просто, в конце концов, она пишет, что, видите, хочется пожить спокойнее, не как в монастыре, как вы призываете. Понимаете, в чем дело? В монастыре есть разные режимы, разные послушания у разных монахов, монахинь. Это зависит от возраста, от сил, от духовного возраста. Поэтому одному дается одно послушание, другому человеку другое, монаху. Кого-то вообще не запускают. Мы знаем все эти примеры, что даже и до молитвы не запускали, а только сначала человек, вот, будучи пришел в монастырь, он только вообще занимался физическим трудом. Послушание. Потом постепенно ему давали другие послушания, да, и вот на другие работы его ставили, потом какое-то его, может быть, келейное какое-то правило ему увеличивали. И так мы то же самое. Мы, миряне, должны так же мудро относиться к своей жизни. Потому что, понимаете, вот вы говорите, что среды и пятницы, значит, готовить себя отдельно от семьи, от мужчин, которые не признают жизнь без мяса. Но если это о детях говорится, то что почему же вы не воспитали детей? Ну, да, может, муж еще имеет в виду, конечно, так думаю, но во всяком случае детей вы вполне могли воспитать в понятии о том, что среда и пятница – это особый режим, где должен быть. В конце концов, можно ведь готовить вкусно и без мяса, ну, 2 дня в неделю. А потом, кроме всего прочего, можно и так, что если люди действительно не признают этого, если они, несмотря на ваши убеждения, уговоры, не хотят согласиться с этим, ну, готовьте им то, что они любят есть. Вы можете сами это не есть. Можете просто попоститься в среду и пятницу. Но если у вас мясной суп, ну, не ешьте суп, съешьте макароны или картошку с рыбой. Или салат, винегрет, или что угодно, которые можно и могут есть и мужчины ваши. Дайте им, да и сами съешьте. Они будут есть суп или там мясо с чем-нибудь, а вы с макаронами. А вы съешьте макароны, не ешьте мясо. Возьмите кусочек рыбки. Им мясо, а вам рыбку. Ведь здесь, ну, хозяйка, я думаю, любая, у нее есть какой-то, ну, я не знаю, как это называется.
Альтернативное меню. Мы все вначале покупали книжечки «Постная кухня».
Я хотел сказать, диапазон. У всякой хозяйки должен быть диапазон какой-то ее возможностей готовить ее. Ну, почему вот мясо и все? Ну, сварите рыбку, я не знаю, там, или пожарьте рыбку.
Это даже и вредно, ну, вредно, много мяса.
А я люблю мясо, например.
Я не знаю. Ну,
что делать? Ну, скажем, в среду и пятницу, ну, что делать? Я очень люблю молоко, всякие молочные вещи. Ну, вот воздерживаюсь, ну, что же делать? Ну, нельзя, значит, нельзя. Ничего там, никакой страшной вещи нет. Но, еще раз скажу, если у вас нет возможности, скажем, делать там действительно винегрет, салатик без колбасы, если у вас нет возможности там делать какие-то блюда для себя, ну, тогда, батюшка, просто ешьте то, что вы приготовили, может быть, немножко в меньшем количестве. То есть как бы утеснить себя в этом. Ну, то же самое, что другие, ну, поменьше. А потом, кроме всего прочего, откажите себе в удовольствии смотреть фильмы, сериалы всякие, развлечения по телевизору. Вообще не подходите к телевизору в среду и пятницу. Ну, вы мне скажете, может, у вас одна комната, и муж все время сидит около телевизора, сидит на кухне, не знаю как. Ну, любой совет, конечно, который сейчас дам, он, может, будет и смешон, но, во всяком случае, я просто хочу объяснить, что здесь совершенно нет чего-то такого костного, понимаете, в нашем посте. Каждый связывает то, что ему, скажем, нравится. Ну, вот очень хочется ему. Ну, вот сейчас надо обойтись немножко. Ну, какой-то фильм, который сегодня будет по телевизору. Ну, а я все-таки, сегодня все-таки среда, я не буду смотреть. Вот просто так хотя бы, понимаете, и все. А вы знаете что, и кроме всего прочего, Матушка, здесь ведь нужно, чтобы у каждого человека вообще должен быть духовник. Я сейчас, между прочим, говорю, и не только вам, а вообще всем, кто слушает. И тем людям, которые меня слушают, и мои духовные чада, которые были моими духовными чадами, которые вот остались там в том храме, здесь, в этом храме. Я столкнулся с удивительной вещью, что даже алтарники в храмах сплошь и рядом, они не имеют духовника своего. Я спрашиваю, а кто твой духовник? Как бы никто. Но это совершенно невозможная вещь. Невозможная. Мы должны в главных самых событиях нашей жизни, в планах наших, в оценке того, что мы сделали, поступков наших, мы должны советоваться хотя бы, советоваться и брать благословение у нашего духовника.
Как говорит мой духовник, все равно, что корабль без капитана. Вот команда каждый день разные решения принимает.
Да, совершенно верно, да. Но вот сейчас у нас, как странно, много храмов открыто, много священников. Так никогда не было так много сейчас. Но люди как-то, вот мне кажется, что они как-то даже отбились от рук, если так вот сказать. Каждый сам к себе соображает. Просит помолиться, вот там бабушку выписали из больницы, просит помолиться. А что же вы, когда говорили, больница не просили благословения? Еду, вот сейчас билет купила, там еду туда-то отдыхать. Ну, что же вы, перед тем, как брать билет покупать, тоже вы не спросили совета или благословения? Сейчас вот со всеми этими медицинскими всякими вещами, и то же самое.
А батюшка, многих это даже раздражает. Они говорят, да что же, я уж настолько человек не самостоятельный, что должен бегать и спрашивать, и слушаться только вот ваших духовников. Вот я такое вот.
Ну, конечно, да. Это такая же ситуация, как, скажем, человек пришел и говорит, что вот к врачу, там у меня то-то и то-то, вот то болит, там и желудок, и там и печень, ничего чего-то. А он хронический алкоголик. Ну, о чем же ты думал? Когда ты начинал пить, и когда ты пьешь, и ты ни разу не пробовал бросить, ведь мы же знаем, люди пьющие, они часто говорят, да я вообще могу в любой момент бросить, я просто не хочу. А так вообще могу. Но это же они обманывают сами себя. Они думают, что они по своей воле живут. А на самом деле они живут по воле этой страсти, этого беса, который в этой бутылке. Беса, который ими, на самом деле он не в бутылке, конечно, а в душе. Вот этого беса, который им управляет, и они не могут выйти из-под его влияния. А также и здесь то же самое. Почему вы думаете, что какое-то ваше желание, волевой импульс, оно исходит от вас? А может быть, это бес вам подсказывает это сделать? Но если вы возьмете благословение у священника, или посоветуетесь с ним, особенно если вы возьмете благословение, то тогда этот бес, он будет под властью Бога. Это благословение спасет человека от всякой дряни, злой ситуации, в которую может человек попасть по воле этого беса. Вот в чем дело. Так что вот, дорогие братья и сестры, что касается этой темы смерти. Дело в том, что в этом нашем падшем мире, который поражен грехом, без смерти не было бы и жизни. Это две вещи, связанные совершенно неразрывной связью. Как у той же Ольги Арефьевой, у нее в одной песне такой припев: «Никто не умер, никто не воскрес». Вы знаете, я понимаю, эта картина, вот в двух этих словах, она вообще страшная. Я вам скажу, что молодежь, ну, хоть она сейчас не такая молодежь, как настоящая молодежь, но вот люди, скажем так, вернее, люди от церкви немножко удаленные, не вошедшие в церковь, но живущие вот такой творческой жизнью, они иногда очень четко чувствуют и очень точно выражают смысл в нашей жизни, которую мы почему-то боимся выразить. Вот соединение смерти с жизнью неразрывное, это нужно очень понимать. Мы чураемся вообще всякого воспоминания о смерти. А раньше, ведь помните, село, и стоял храм посреди села, а возле храма был погост. То есть люди тут же жили рядом со своими усопшими родственниками. Видели эти могилы, они их не боялись. Они не обходили их за 3-9 земель. Они поминали всех своих родственников. И у Бога, чтобы он дал им смерть непостыдную. Они всегда об этом помнили. А мы все время чураемся этой темы, уходим от нее. Вот понимаете, И отсюда идет наше нежелание, нежелание вообще слышать о смертном часе, а нежелание думать о будущем нашем, которое нас ждет там, за гробом. Ну и так это говорим, там Бог милостив, Бог милостив, Бог милостив. Да, Бог милостив, конечно. Но если мы знаем, что Бог милостив, Он любит нас, то мы, любя Его, неужели мы не хотим быть с Ним? Как святой апостол Павел говорил, которого мы здесь уже цитировали. Наши святые вообще говорили, некоторые, что лучше времяпрепровождение, отдых для человека. Это очень полезный времяпрепровождение, это посещение кладбища. Ну вот, дорогие братья и сестры, давайте тогда на этом закончим. Храни вас Господь, дорогие братья и сестры, и Божья Матерь. Христос воскресе!